Макс Вебер. Аграрная история древнего мира. Введение. Общим для поселений Европейского Запада и поселений культурных народов Азиатского Востока, несмотря на все весьма существенные различия между ними, общим является то, что, если формулировать это коротко и потому не совсем точно, на Западе переход к окончательной оседлости есть переход от сильного преобладания скотоводства, или еще точнее разведения молочного скота, над земледелием к перевесу земледелия над совместно с ним существовавшим скотоводством. А на Востоке это есть переход от экстенсивного, следовательно, связанного с переходами с места на место землепользования, к интенсивному земледелию, без разведения молочного скота. Эта противоположность относительна и к доисторическим временам, может быть, не относится. Но поскольку она существовала в историческое время, значение было достаточно велико. Ее последствием было то, что присвоение земли в собственность у европейских народов всегда связано с выделением на занятой общинной территории определенных пространств под пастбище и предоставлением их в исключительное пользование более мелким общинам, тогда как у азиатов, напротив, этот исходный пункт и тем самым и обусловленное им явление первобытной общности полей, например, западное понятие марки и альменды, отсутствуют или имеют другой экономический смысл. Марка. У древних германцев первоначально граница частных владений государственных территорий. Позже этим термином стали обозначаться и пограничные провинции. Данмарк, Дания, Штайрмарк, Штирия. Уже в VII веке слово «марка» получило и другое переносное значение – округ, расположенный в известных границах и заключавший в себе разного рода владения, состоящие как в общинной, так и в частной собственности. В Западной Европе в средние века маркой называли также сельскую общину, в которой пашня была индивидуальной собственностью при сохранении некоторых прав общины, а пастбище, леса и другие угодья – общей собственностью. Альменда, от немецкого слова «альменде», то, что принадлежит всем. У германских народов в раннее Средневековье, а позднее и в других странах Западной Европы, земельные угодья, находящиеся в общем пользовании членов общины, аналогично российскому общинному землепользованию. Право пользования альмендой соответствовало прочим правам, в основном имущественным правам крестьян или горожан, и распространялось на все слои обитателей сельской или городской общины. Поэтому элементы общности полей в деревенском строе Азиатского Востока, поскольку они вообще не новейшего происхождения, не возникли, например, из особенностей податной системы и носят всем иной отпечаток, чем в Европе. Отсутствует у народов Азиатского Востока и индивидуализм как форма владения стадами со всеми его последствиями. У западных же народов, напротив, мы имеем в виду преимущественно, но не исключительно Европу, мы почти повсюду можем проследить развитие до известных исходных пунктов. Обычно тут, насколько мы можем судить, перешедшее окончательно к оседлости земледелие возникло вместе с сужением площади прокорма путем перенесения центра тяжести питания с дохода от разведения молочного скота на доход с полей. Это относится не только к северо-западной Европе, но по существу и к Южной Европе, и к Передней Азии. Но, впрочем, в Передней Азии, в Месопотамии, как и у единственного крупного африканского культурного народа египтян, этот ход развития уже в доисторическую эпоху был сильно изменен решающим влиянием связанной с системой орошения культуры, сложившейся по берегам рек, которая, как можно себе по крайней мере представить, могла развиться непосредственно из первобытного, предшествовавшего приручению домашних животных, чистого земледелия в свою позднейшую форму огородной культуры. Во всяком случае, она и в историческую эпоху наложила на всю хозяйственную жизнь свой очень специфический отпечаток. Напротив, эллинские, несмотря на то, что как раз в античных источниках постоянно подчеркивается значение скота именно как рабочего, а не как молочного, а также римское общество в своей аграрной основе обнаруживает по существу больше родства с нашими средневековыми условиями. Черты, резко отличающие древность от средневековья, выработались на той ступени развития, когда после окончательного перехода к прочной оседлости масса населения ввиду необходимости перехода к более интенсивному труду была прикована к земле и по своим экономическим условиям не была уже способна служить для военных целей. Так что путем разделения труда выделилось профессиональное военное сословие, которое и старалось для извлечения средств на свое содержание эксплуатировать невооруженную массу. Развитие военного дела и техники до степени искусства, требующего постоянного совершенствования и упражнений, и потому доступного только людям, посвятившим себя этой профессии, шло с этим параллельно, отчасти как следствие, отчасти как вызывающая его причина. В Европе в начале средних веков подобный процесс привел, как известно, к возникновению феодализма. В той форме, в какой он возник там и в то время, древность знала его только в зачатках. Соединение вассалитета и бенефиция и та форма, в какую вылилось романо-германское ленное право, не имеют полной аналогии в древности в историческую эпоху. Вассалитет, от французского слова «вассалите», в средние века в Западной Европе система отношений личной зависимости одних феодалов-вассалов от других сеньоров. Вассал обычно получал от сеньора феод, лен, и был обязан нести за это определенные повинности, прежде всего военную службу. Бенефиций, от латинского слова «благодеяние», в период раннего средневековья в Западной Европе земельное владение, которое жаловалось королем или каким-либо другим крупным феодалом в пожизненное пользование вассалу на условии несения военной или административной службы, постепенно превратилось в феод. Лен, от немецкого слова, в Западной Европе в эпоху феодализма, главным образом в Германии, земельное владение, реже какой-либо другой источник дохода, который вассал получал от сеньора на условии несения службы, главным образом военной. С XII века лен, в отличие от бенефиция, наследственное владение, практически то же, что и феод. Леном называется также подать, собиравшаяся с ленного поместья. Лицо, находящееся в ленной зависимости, то есть держатель лена, называется ленником. В исторической литературе термином «лен» часто называют аналогичные формы феодальной собственности в других странах мира. Но ведь совсем и не нужно и неправильно ограничивать понятие феодализма только этой специальной его формой. Культурным народам, как Азиатского Востока, так и Древней Америки, были известны учреждения, которые мы, имея в виду их функцию, без всякого колебания признаем феодальными, и непонятно, почему бы не подвести под это понятие и все те социальные учреждения, в основе которых лежит выделение из общей массы населения господствующего слоя, живущего для войны и службы царю, и его содержание при помощи привилегированного землевладения, будь то чиновничьи ленны, в Египте и Вавилонии или спартанское государственное устройство. Ренты и барщины, отрабатываемые зависимым невооруженным населением. Различие заключается лишь в том, каким образом военный класс расчленен и экономически обеспечен. Среди различных возможностей расселения господствующего класса по всей стране в качестве вотчинных землевладельцев есть та индивидуалистическая форма феодализма, которую мы встречаем на Западе в средние века, а в зачатках уже и на исходе древнего мира, и которая поддается точному анализу. Напротив, средиземноморская и, в частности, эллинская древность знала в начале своего культурного развития городской феодализм, поселенных совместно в укрепленных местах профессиональных воинов. Не то чтобы городской феодализм был единственной формой феодализма известной древности, но в этой форме он прямо господствовал в позднейших центрах классической политической культуры в начале их своеобразного политического развития. Он означал поэтому для них нечто большее, чем то, что означало принудительное переселение сельского дворянства в некоторые города в средневековой Италии. Импорт более развитой иноземной военной техники производился в Южной Европе в древности морским путем и одновременно с тем, как захваченные им раньше всего прибрежные местности вступили в широкий, по крайней мере, если судить по его географическому протяжению, оборот. Как правило, классом, который прежде всего извлекал выгоду из этого оборота, как раз и был господствующий класс феодалов. Поэтому специфически античное феодальное развитие и привело к образованию феодальных городов-государств. Напротив, Центральная Европа в начале средних веков сухим путем была охвачена по существу однородным военно-техническим развитием. Когда она созрела для феодализма, в ней не было такого, как в древности, сильно развитого оборота, в связи с чем здесь феодализм строился в гораздо большей степени на земельной основе и создал феодальное поместье. Поэтому связь, которая связывала здесь господствующий военный слой, была по существу чисто личной связью ленной верности. В древности же это была гораздо более крепкая связь права городского гражданства. Отношение этого античного городского феодализма к миновому хозяйству напоминает нам рост свободного ремесла в наших средневековых городах, падение господства в городе знатных родов, скрытую борьбу между городским хозяйством и феодальным поместьем и разложение феодального государства благодаря развитию денежного хозяйства в эпоху позднего средневековья и в новое время. Но эти аналогии со средневековыми и современными явлениями, сами собой напрашивающиеся на каждом шагу, по большей части в высшей степени ненадежны и нередко прямо-таки вредны для непредвзятого познания. Ибо эти сходства легко могут быть обманчивы и нередко и действительно бывают такими. Античная культура имеет специфические особенности, которые резко отличают ее как от культуры средневековой, так и от культуры нового времени. По своему экономическому центру тяжести она до начала императорской эпохи является на Западе береговой, приморской культурой, а на Востоке и в Египте прибрежной, речной культурой с географически экстенсивной и приносящей высокую прибыль внутренней, межрегиональной и международной торговлей, которая, однако, по относительному значению количества обменивавшихся товаров, если исключить некоторые значительные вставки, промежуточные объемы, остается позади позднего средневековья. Правда, предметы торговли очень разнообразны, и в их число входят и неблагородные металлы, и гораздо больше сырых материалов, чем можно было бы предполагать априори. Но, с одной стороны, сухопутная торговля – может только в отдельных пунктах, да и то лишь в отдельные периоды, идти в сравнение с торговлей позднего средневековья. С другой стороны, и в морской торговле большинство предметов массового потребления играют действительно господствующую роль лишь в известных высших пунктах политического и экономического развития, прежде всего в случаях монополизирования штапельного права. В Афинах, позднее на Родосе, в Египте и в Риме. Сумма годового оборота, которую Белох определяет на основании данных об аренде пирейских пошлин за 401-400 годы, пошлина взималась в размере 1/50 стоимости товара. Арендная плата равнялась 30-36 талантам. Талант, от греческого слова буквально «вес», «весы», самая крупная весовая и денежно-счетная единица Древней Греции, Египта, Вавилонии, Персии и ряда областей Малой Азии. В Древней Греции была равна 60 минам или 6000 драхм. Следовательно, оборот был около 2000 талантов. Приблизительно около 13 миллионов франков. Составило бы, впрочем, для одного Пирея, к тому же очень скоро после Пелопоннесской войны, и не принимая во внимание разницы в покупной цене денег, во всяком случае приблизительно 1/10 внешнего оборота теперешнего греческого королевства – 130-140 миллионов, что составляет, конечно, внушительную сумму и достоверную в том случае, если будет окончательно установлено, что эти торговые пошлины равнялись тогда лишь 2%, и что на откуп сданы были только они одни, а не вместе с какими-либо иными платежами. Но тут все спорно. Еще внушительнее была бы сумма в 1 миллион родосских драхм, равняется приблизительно 140 аттическим талантам, который достигал, по утверждению родосцев, пошлинный сбор их острова, занимавшего, впрочем, исключительно привилегированное положение среди почти всех эллинистических государств, до основания свободной Делосской гавани, после того только 150 тысяч драхм, если бы это утверждение не было довольно-таки сомнительным, несмотря на свой официальный характер. Чтобы тем более 5% сбор с морского оборота одних союзных городов, не считая Афин и самых больших островов, установленный афинянами в V веке до Рождества Христова, взамен известных взносов союзников, хотя бы только по их субъективному расчету, мог дать 1000 талантов, как утверждает Белох, представляется мне немыслимым. Место из Фукидида, которое имеют при этом в виду по своей чрезмерной сжатости, не может служить достаточным основанием для правильного понимания смысла этого мероприятия, и к тому же эту цифру трудно согласовать с 30-36 талантами аренды пирейских пошлин. Фукидид около 460-400 годов до нашей эры древнегреческий афинский историк, автор истории в 8 книгах, труда, посвященного истории Пелопоннесской войны до 411 года до нашей эры. Это сочинение считается вершиной античной историографии. И подать, заменяемая 5% повышением цены возимых морем товаров, была бы детской игрой. 55 миллионов сестерциев, 16 миллионов франков, которым равнялся годовой ввоз Египта морем из Индии при Веспасиане, так как, по-видимому, чтение соответствующего места источника правильно, составляют во всяком случае очень значительную сумму, выше которой, по-видимому, и не поднимался торговый оборот в античном мире в свободной частной торговле, без государственного контроля и без государственного пособия. Веспасиан, Тит Флавий, 9-79 годы нашей эры, римский император, основатель династии Флавиев. Сын откупщика, при Калигуле был военным трибуном, а затем консулом. При Нероне покорил Иудею, за исключением Иерусалима. После низвержения Нерона в 69 году был провозглашен египетскими войсками императором. Заботился о повышении благосостояния населения, значительно шире, чем его предшественники, распространял на провинциалов права римского и латинского гражданства. При нем был построен амфитеатр Колизей. При всяких цифрах, относящихся к античной древности, надо, кроме того, всегда помнить, что не одни вещи, но также и люди, рабы, составляли, благодаря легкости их транспортировки, во времена расцвета торговли очень важный, а в мирные времена при хорошем качестве и очень ценный предмет торговли. Зависимость от подвоза иноземного хлеба, там, где она в древности составляет постоянное явление, всегда была обстоятельством, которое вызывало вмешательство со стороны власти и влекло за собой институционные и политические последствия самого широкого характера, потому что частная торговля являлась недостаточной для того, чтобы обеспечить население продовольствием. Литургии в Афинах, закупка хлеба государством на деньги, обеспеченной ипотекой и раздачей его гражданам, как в Самосе и так далее, вплоть до грандиозных мероприятий Рима. Литургия, от греческого слова, государственно-денежная повинность богатых граждан и митеков в древнегреческих полисах, например, содержание участников гимнастических состязаний, гимнасиархия, или оплата хоров, выступавших на празднике Диониса, хорегия. Чрезвычайной литургией считалась триерархия, снаряжение военного корабля, триеры. В Древнем Риме литургии соответствовала мунера. Литургия была распространена и в других государствах Древнего мира. Как пишет Вебер, принцип литургии – прикрепление владения к государственной функции владельца к функции владения. Как известно, не только средним векам, но и эпохе меркантилизма, и даже еще в настоящее время России – знакома хлебная торговая политика, преследующая подобные же цели. Но по своему политическому значению хотя бы с вавилонской и египетской системой государственных магазинов или даже с римской системой аннон, магазинная политика абсолютно государств и даже России, где она достигла наибольшего развития, может быть сравнима лишь очень издалека. Магазины – в самом общем смысле это здания или помещения для складирования, хранения, распределения и различного рода реализации каких-либо запасов. Здесь имеются в виду государственные, храмовые или другие общественные учреждения, хранящие и распределяющие чрезвычайные запасы продовольствия на случай необходимой поддержки бедствующего населения. Аннона, от латинского «год», в Древнем Риме, годовой урожай и запас хлеба, необходимый для снабжения города, общественный хлеб, отдававшийся по низкой цене или вообще даром беднейшему населению. Поздней Римской империи натуральная повинность населения поставлять продукты и фураж городам и армиям, цены на годовые урожаи главным образом хлеба. К тому же здесь и цели, и средства, даже в России, иные. Своеобразие античной хлебной политики по сравнению с современной объясняется главным образом совершенно иным характером античного так называемого пролетариата по сравнению с теперешним пролетариатом. То был пролетариат потребителей, толпа деклассированных мелких буржуа, а не нынешний пролетариат, рабочий класс, который на своих плечах несет производство. Современный пролетариат как класс в древности не существовал. Ибо античная культура, отчасти благодаря малой стоимости содержания человека в местах ее расцвета, отчасти по причинам историко-политическим, либо опиралась главным образом на рабство, как было в Риме конца республики, либо, по меньшей мере, там, где преобладал в частно-правовом смысле свободный труд, как в эпоху эллинизма и в императорскую эпоху, все-таки в такой мере была проникнута рабским трудом, как этого никогда не бывало в средневековой Европе. Конечно, остраконы, остракон от греческого глиняный черепок, часть стенки разбитого сосуда, использовавшаяся для записей, и папирусы эпохи Птолемеев и Римской империи, так же, как и, например, Талмуд, свидетельствуют о значении свободного труда на эллинистическом Востоке и вне пределов требующего выучки ремесла, да и надписи говорят о нем очень ясно. Специфически капиталистическое понятие работодателя было, по-видимому, развито, но, что весьма характерно, там, где требуется обеспечение рабочей силой в большем количестве и на твердо определенные сроки, например, хотя бы на птолемеевских монопольных масляных прессах, сейчас же принимаются меры для косвенного или прямого ограничения свободы передвижения. И рабство особенно сильно выступало на первый план как раз в эпохе и в местах классического расцвета свободных общин. Хотя количество рабов, как и их социальное значение для достаточно больших частей и периодов античного мира, в частности для эпохи эллинизма, более всего для Египта, но также и для более раннего Востока и Греции, было, несомненно, как теперь установлено, довольно сильно преувеличено. Однако это все-таки не слишком сильно меняет принципиальное значение этого различия. Во всяком случае, после всего этого нельзя уже обойти вопрос, не проявляются ли вообще в экономическом строе древнего мира черты, исключающие возможность применения к нему категорий, которыми мы пользуемся при изучении хозяйственной истории средних веков и тем более нового времени. Вокруг этого вопроса за последние десятилетия шли оживленные, отчасти даже страстные споры. Исходным пунктом дискуссии послужила теория Ротбертуса, по которой античный мир в своей совокупности принадлежал к сконструированному им периоду ойкосного хозяйства, то есть производства для собственных надобностей, который ведет расширенный с помощью несвободного труда дом. Античное разделение труда, по существу, было только специализацией труда в пределах большого рабовладельческого домашнего хозяйства. Обмен был явлением непостоянным и случайным, имеющим целью утилизировать случайные излишки, в принципе, самодавляющих крупных домашних хозяйств. Автаркия ойкоса. Ойкос в античности, в раннем средневековье, крупные поместья, основанные на натуральном хозяйстве, не связанные с рынком, может рассматриваться как определенный тип хозяйства в чистом виде, в конкретной исторической действительности, встречающейся на очень ранних стадиях развития. Автаркия ойкоса имеется в виду политика полного хозяйственного обособления отдельного домового хозяйства. Автаркия, от греческого «достаточность», «самоудовлетворение» – это первое, отсутствие потребностей и желаний, независимость от окружающих вещей и людей у Сократа и Платона, способность к блаженству. Согласно киникам и большему числу стоиков, автаркия – отличительный признак мудреца. Второе – политика хозяйственного обособления отдельной страны. Примерно так определял автаркию и Фукидид – политическая и экономическая независимость какой-либо страны от других государств. И Карл Бюхер принял эту ротбертусовскую категорию ойкоса как характерный для древности тип хозяйственной организации. Однако, судя по его аутентичному толкованию этого взгляда, насколько я его понимаю, в смысле идеально типической конструкции хозяйственного строя, который в древности выступал с особенно сильным приближением к чистому понятию домашнего хозяйства со всеми его специфическими последствиями, но без того, однако, чтобы домашнее хозяйство господствовало во всем древнем мире, на всем его протяжении и во всей эпохе. И это можно прибавить без всяких колебаний, без того, чтобы это господство в те эпохи, когда оно существовало, означало что-либо большее, чем правда, очень сильное и по своим последствиям чрезвычайно действенное ограничение явлений обмена в их значении для удовлетворения потребностей и, соответственно, деклассирование тех слоев общества, которые могли бы быть носителями обмена. Правда, было вполне в порядке вещей, что Бюхер, рассматривая древность как наглядный пример типа ойкосного хозяйства, таков ведь должен был быть тогда смысл его разъяснений, поневоле в известной мере подчеркивал как раз подходящие для этой парадигматической цели составные части античной хозяйственной истории, так что у историков появилось представление, будто, по его мнению, всему античному хозяйству можно целиком приписать характер ойкосного хозяйства, а рядом с этим, во всяком случае в городах, характер городского хозяйства в идеально типическом смысле этого слова. Мейер в своих возражениях против понятого так, по разъяснению Бюхера, понятого неверно, бюхеровского взгляда пошел так далеко, что отверг вообще применение к древности особых экономических категорий и сделал попытку, по крайней мере в отношении к классическому периоду расцвета Афин, оперировать. Замечательно то, что эти предполагаемые античные фабрики можно было таким образом утаить. Афоп или промотать Тимирок, что они в буквальном смысле слова исчезали с лица земли, не оставив никакого следа. С современной фабрикой, во всяком случае, этого не могло бы произойти. Совсем современными понятиями, такими как фабрика и фабричные рабочие. И вообще доказывал, что мы представляем себе не в достаточно современном духе условия тогдашней хозяйственной жизни, между прочим, и то значение, какое имели тогда торговля и банки. Между тем, чтобы ограничиться одним этим замечанием, до сих пор еще не доказано существование в древности даже свободной домашней промышленности в том значении этого понятия, в каком она существовала уже в XIII веке после Рождества Христова, то есть с договорными формами кустарной системы, следовательно, не только как фактическая эксплуатация производителя, знающим рынок купцом, которая была известна, конечно, и в древности. Но уже совершенно не имеется до сих пор никакого доказательства существования фабрик, хотя бы только в чисто техническом смысле, в организации производства, включающем, например, и русские крепостные фабрики, опиравшиеся на барщинный труд, а также и государственные мастерские, работающие для собственного потребления. Ни о каких промышленных предприятиях, которые бы по своим размерам, по своей долговременности и техническим свойствам, концентрации процесса труда в мастерских с разделением и с объединением труда и с постоянным капиталом, заслуживали бы название фабрики, как о сколько-нибудь распространенном явлении, источники не знают ничего. В качестве нормальной формы производства они ни разу не встречаются ни в производстве фараонов, ни в монопольном производстве Птолемеев и позднейшей Римской империи, которые, скорее всего, могли бы их напоминать. Эллинский эргостерий есть в сущности людская состоятельного человека, большей частью купца, в частности, импортера ценного сырья, например, слоновой кости, в которой он с помощью любого количества скупленных или взятых в заклад с правом пользоваться их трудом обученных рабов, под надзором надсмотрщика перерабатывал ту часть сырья, которую он не продал свободным ремесленникам. Эргостерий, от греческого слова «рабочее место», мастерские, не имевшие сколько-нибудь значительного механического или технического оборудования и производившие продукцию на заказ или впрок. Со второй половины V века до нашей эры выступали как организованные мануфактурные производства. С помощью рабов, вольноотпущенников, а также вольнонаемных рабочих при несколько усилившемся разделении специализации труда и при значительном числе работников – до 50 рабов в ремесленных предприятиях и до 1000 человек в горных разработках, эргостерии добивались более высоких производственных показателей. Предприниматели часто вели дело не сами, а предоставляли за вознаграждение помещения, инструменты, оборудование, сырье работнику, рабу, давая ему возможность, во всем прочем, хозяйствовать самостоятельно. Эргостерии имелись во всех отраслях производства. Этот эргостерий можно делить на сколько угодно частей, продавая часть рабов, как кусок свинца, потому что он представляет собой не дифференцированное скопление попавших в рабство рабочих, а не дифференцированную организацию труда. И встречающиеся кое-где в крупных сельскохозяйственных производствах побочные промышленные производства для сбыта, так же, как и мастерские для переработки сырья при монопольных правительственных организациях на Востоке и во времена Римской империи, и, несомненно, как и в средние века, принимавшие иногда более значительные размеры текстильные производства хозяек княжеских домов, являются лишь придатком плантаций податного управления или ойкоса, но не фабриками. Если бы действительно где-нибудь можно было доказать наличие зачатков чего-нибудь в техническом смысле похожего на фабрику, что, разумеется, вполне возможно в древности, так же, как это было возможно в крепостное время в России, то, конечно, эти исключения по тем же причинам, как и эти русские фабрики, лишь подтверждали бы правила. Ибо, во всяком случае, это не было бы постоянным явлением частной хозяйственной жизни. Далее можно доказать или, по крайней мере, допустить существование в древности в практике государственных откупщиков очень немногих политических центров, главным образом Рима, затем Афин и некоторых других, банковских предприятий, которые по своему объему и характеру превосходят по степени то, что существовало в этом роде в XIII веке, в средние века, но превосходят количественно, а не качественно. Деловые формы торговли, морское судо, коменда, характерные для прерывности раннекапиталистической торговли, дела по банковым уплатам и банковым переводам по своей юридической форме характерны ведь для раннего средневековья. Известный уже в эпоху раннего средневековья вексель существует только в своих начальных стадиях. Размер процента по высоте, сроку уплаты и законодательной регламентации также обыкновенно носит раннесредневековый характер. Коменда от латинского слова. Значение термина описано Вебером в его «Истории хозяйства». Первоначально все купцы, входившие в состав товарищества общего риска, сами ездили со своими товарами. То были мелкие торговцы, продававшие свой товар в розницу. Но этот обычай мало-помалу выходит из употребления. Вместо него появляется коменда и, по-видимому, одновременно «социатас марис». Она обнаруживается как в вавилонском и арабском, так и в итальянском праве, а с некоторыми изменениями и в ганзейском, и состоит в том, что из двух членов одной ассоциации один остается в родном портовом городе, а другой везет товар за море. Вначале эти взаимоотношения носили характер личной услуги. Один из нескольких купцов по очереди перевозил и сбывал товары остальных товарищей. Впоследствии это превратилось в способ пускать деньги в рост. Капиталистами являлись отчасти профессиональные торговцы, отчасти также, особенно на юге, случайные обладатели денег, например, знатные граждане, желавшие выгодно вложить свои излишки в торговое дело. Сделка совершалась таким образом, что отправляющийся в плавание социус получал с собой деньги или же товар, оцененный в деньгах. Этот вклад составлял торговый капитал и носил техническое наименование «коменда». Товар сбывался за морем. На выручку приобретался новый и по возвращении в родную гавань оценивался и продавался. Дележ барыша производился следующим образом. Если оставшийся дома социус вложил в дело весь капитал, то он получал прибыли. Если же и путешествующий социус вкладывал свою долю, то дележ производился поровну. Характерная черта этой сделки состоит в том, что здесь впервые появляется капиталистический расчет. Вексель, от немецкого слова буквально «обмен», вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство, строго установленный законом формы, безусловный и бесспорный долговой документ. Различают два вида векселей – простой и переводный – тратта. Отсутствие всяких уже в средние века известных форм государственного кредита, которые могли бы превратить его в регулярный источник ренты с капитала, характерны его суррогаты, затем колоссальные сокровищницы восточных, в частности персидских царей, равно как и сокровища греческих храмов, с тем значением, которое они имели, и с их обычным применением, Все это показывает, как мало наличные запасы благородного металла находили применение в качестве капитала. Нет ничего опаснее, чем представлять себе отношение античного мира на современный лад. Кто делает это, тот недооценивает, как это довольно часто бывает, ту дифференциацию форм, которую произвели, хотя и на свой собственный лад, у нас уже средние века в области капиталистического права, и которая, тем не менее, не уменьшает расстояние, отделяющего средневековый хозяйственный строй от нашего. Государственным и наполовину государственным денежным операциям хотя бы Птолемеевского банка с его колоссальной денежной наличностью или даже денежным операциям римских откупщиков можно найти поразительную параллель в соответствующих явлениях в средневековых городах-государствах, например, в Генуе. Однако уже в XIII веке эти последние превзошли их в технике хозяйственного оборота. И далее необходимо также всегда усиленно настаивать на том, что ойкос, как его понимает Ротбертус, действительно играл в хозяйстве древнего мира в высшей степени важную роль. Но только он, с одной стороны, это я в свое время старался доказать, для лежащей в свете истории эллинско-римской древности является продуктом лишь позднейшего развития императорской эпохи и составляет переходную ступень к феодальному хозяйству и феодальному обществу раннего Средневековья. С другой стороны, он на Востоке, отчасти также в Элладе, стоит на пороге доступной нам истории как ойкос, правда, ойкос царей, князей и жрецов, отчасти наряду с мелким домашним хозяйством подданных, отчасти там, где существует барщина этих подданных, главенствуя над ним. Ну и тут он, конечно, отнюдь не был чем-то в ротбертусовском смысле, выросшим непосредственно из расширенного собственного хозяйства древних домовых общин. Отчасти ему присущ государственно-социалистический характер, как это было, может быть, преимущественно в Египте в результате общественно-хозяйственного регулирования воды. Отчасти на Востоке и в Древней Элладе он обязан своим возникновением тем торговым барышам, которые получал древнейший представитель правильных миновых сношений, вождь и князь, путем обмена подарками от фактической монополии в посреднической торговле, наконец, от самостоятельной торговли и неразрывно связанного с ней морского разбоя, и какие, в виде его сокровища, служат опорой его господствующего положения и источником расширения его хозяйства. Тем не менее, удовлетворение потребностей в этом раннеантичном ойкосном хозяйстве князей и политически господствующего сословия повсюду совершалось главным образом натурально-хозяйственным способом. Принудительные поборы, барщина, захват рабов – путем разбоя давали князьям средства для выменивания чужих товаров, а благородные металлы княжеской казны, даже и персидского царя, служили не для регулярно совершаемого покрытия потребностей денежно-хозяйственным способом, а для награждения тех или иных лиц или для возникавших при случае политических надобностей. Но точно так же натуральное хозяйство получало все больше и больше господства и в феодальных поместьях, и в организованном в форме ойкосного хозяйства государственном хозяйстве позднеантичной эпохи, начиная с III века до Рождества Христова. Напротив, в классические периоды древности, когда мы видим крупные состояния, заключающиеся в рабах, это было не в такой мере, как полагал Ротбертус, и никогда в такой степени, как и я со своей стороны был прежде склонен допускать. По-моему, в этом пункте правым надо признать Мейера и некоторых из его учеников, например, Гуммеруса.